Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. С нами сегодня Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно нас в YouTube-канале «Говорит Москва», в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», латиница в одно слово, и во ВКонтакте тоже можно смотреть. Где вам удобно, пожалуйста, там и смотрите. В общем, что говорить, мы сегодня хотели сначала про одно, тут пришла новость, что умер Михаил Горбачев, и, естественно, про это тоже сказать надо, потому что я утром, открыв социальные сети, телеграм и так далее, поняла, что это какой-то портал в ад открылся, потому что люди четко разделились. Одни говорят, значит, все только хорошее, спасибо ему за попытку, освободил Европу и так далее и тому подобное, а другие говорят, в общем, понятно, что другие говорят, в том числе и что-то нецензурное. Почему спустя 30 лет все-таки история с Горбачевым, она вот настолько поляризует общество?
Ну, наверное, потому что все-таки при его жизни и в результате его действий произошли критические изменения в нашем обществе и в нашем государстве. Угу. Мягко говоря, оно чуть не исчезло. И общество, и государство. Вот, во-вторых, то большинство, значит, которое даже нецензурно отзывается, оно, в общем-то, ненавидит Михаила Сергеевича за то, чего он не делал. А только то меньшинство, которое его продолжает любить, любит его за то, что он не совершал. Это такой парадокс Горбачева.
Почему он случился?
Ну, наверное, потому что люди оценивают не действия, там, не желания, а результаты этих действий. Вот, ну и потом они склонны, в общем-то, к простейшим объяснениям, каким-то, или объяснениям, которые им кажутся простейшими, сложных причин и сложных событий. Вот, общее, если мы, кстати, выделим, да, общее мнение или общую позицию ненавидящих Горбачева, то в основном это развалил Советский Союз и продался американцам.
Значит, а работать ему максимум можно было в райкоме где-нибудь.
Значит, ну, начиная с того, что человека, который возглавлял сверхдержаву, который был одним из двух наиболее влиятельных лидеров человечества на тот период, да, в мире просто не было средств, на которые его можно было бы купить. Потому что при желании он вообще мог получить все. Ну, все, что было, собственно, доступно человеку. Тем более, что он в это время приступил к реформированию Советского Союза, поэтому там двух- или трехэтажная дача в Подмосковье была уже не актуальна, можно было, кстати, расширить диапазон потребностей. Во-вторых, Горбачев не разрушал Советский Союз. Он не препятствовал тем, кто его разрушает. Значит, не мог, не хотел.
То есть соучастник? Далее.
Нет, или не нет? Соучастник. Он, кстати, бездействовал, да? То есть не оказал помощь в опасности, скажем так. Или он не выполнил свои обязанности президента. Он, как президент, должен был бороться за государство, которое он возглавлял, за народ, который его избрал. Значит, он просто сделал обиженную физиономию, сказал, тут меня вот три человека отменили, поэтому я ухожу. Значит, ну и потом всю жизнь хвастался, что, мол, кровь не проливал, хотя на самом деле в результате его действий или в результате его бездействия пролилось море крови и льется до сих пор, за что, собственно, его и ненавидят. То есть народ не хочет верить или понимать даже то, что он, ну как, он действительно хотел как лучше, да? Он хотел провести реформы, реформы действительно были востребовано. Кстати, общество к этому очень благосклонно отнеслось. Первые 4 года у власти его чуть ли не на руках носили. Такой хороший, молодой, красивый генеральный секретарь. Близок к народу, ходит в народ, общается с народом. Правильные слова
сухой
говорит.
Сухой закон увел, с пьянством борется.
Правильные слова говорит, кстати. Вообще все хорошо. Угу. Вот, по поводу сухого закона уже мнение не такое однозначное было.
Я сегодня просто вот, как раз прочитала тех людей, которые там в 70-х годах родились, говорят, что благодаря ему не спились все, кто мог.
Ну, кстати, количество там пьяных смертей и поножовщины действительно в это время несколько снизилось, но там были другие проблемы,
понятно,
связанные, опять-таки, с введением сухого закона. Еще неизвестно, что хуже, собственно. Угу. Может быть, те, кто лучше бы спились бы там немножко больше людей, но при этом не произошел бы такой, кстати, серьезный удар по этому самому, по экономике. Да и, в конце концов, желавшие спиться и так спились только самогоном или одеколоном. Вот. Но, говорю, в начале первые 4 года его очень даже, кстати, любили и уважали. Вот. Но потом выяснилось, что он гораздо рассказывать о светлом будущем, но он не представляет себе, как это делается. То есть у него нет программы. К нему приходят либералы и говорят, надо вообще демонтировать там советскую власть, уничтожить КПСС, значит, семимильными шагами идти в капитализм. Он говорит, да, наверное, надо. Значит, к нему приходят консерваторы, говорят, так нельзя. Значит, надо спасать партию, надо спасать страну, мы же коммунизм строим. Он говорит, да, действительно, надо спасать партию, надо спасать страну, мы коммунизм строим и так далее. Но озабочен только сохранением своей власти и только сохранением любви общества к себе. Значит, он генеральный секретарь и представитель Совета обороны. В Тбилиси входят советские войска, переброшенные из разных частей Советского Союза. После этого там случается, ну, по нынешним временам даже не трагедия. Значит, по тем временам трагедия. Угу. Значит, при разгоне митинга погибли люди. Горбачев говорит, я вообще не знал, что туда войска вводятся. Я не в курсе был. Ну, такое не может быть, в принципе. То есть, если ты не в курсе, будучи главой государства такими полномочиями, как у него, то в таком случае ты не глава государства.
Но кто-то другой был
сверхотдельный. А если ты в курсе и врешь, то в таком случае, извини, пожалуйста, как тебе можно вообще доверять государству? А это очень быстро. Если дать, люди это не всегда могут сформулировать, но они это хорошо чувствуют. И он стал утрачивать доверие очень быстро. Тем более, что таких случаев они стали повторяться с завидной последовательностью. И когда он уже решил в Форосе отсидеться и посмотреть, чья возьмет, да, а потом присоединиться к победителю, значит, то в результате победители его уже не приняли.
Значит, он свое дело сделал.
Да, вот. Победителем он оказался не нужен.
Ну, условно, а можно про него говорить так, что он пытался... Будем говорить так, он пытался приоткрыть немножечко дверку, чтобы пустить какой-то ручеек, а в итоге там такая лавина, которая снесла все на свете.
Нет, я думаю, что это не столько даже он пытался, сколько им пытались. Потому что, если вы посмотрите биографию Михаила Сергеевича, у него там 2 ярких момента. Угу. Нет, 3 ярких момента. Значит, первый. В 10 классе работал комбайнером, в летние каникулы, намолотил столько зерна, что получил орден знак почета. Значит, благодаря этому ордену поступил в МГУ без экзаменов. Второй, в 78 году назначен Брежневым секретарем ЦК, значит, по сельскому хозяйству на место рано умершего Кулакова, в 60 лет тут умер, по-моему, в 60 или в 61. Значит, ну и третий стал генеральным секретарем ЦК КПСС. Значит, первый момент, знаете, меня всегда удивляло. Ну, я понимаю, что там может там кровь бурлить, там все. Значит, и 15-16-летний пацан, значит, там на этом комбайне попытается, значит, продемонстрировать чудеса выработки, да. Но все-таки всегда мастерство побеждает. Значит, и вот десятки, если не сотни комбайнеров, которые в это время работали в том же самом Ставрополе, значит, уступили сопливому пацану, который, в общем-то, комбайн, ну да, он его видел, он работал до этого помощником комбайнера там еще пару летних сезонов. Да? Угу. Значит, но все-таки это не человек, который, значит, 20 лет с машиной на «ты». Но потом я посмотрел, значит, у него дедушка в это время еще работает. Он был председателем колхоза, в это время еще работает и возглавляет районный земельный отдел. Значит, папа вроде бы простой бригадир там в селе, но он при этом член бюро райкома. Значит, и его не, он не только получает орден за то, что всех обогнал, значит, его еще в это же время, тоже, когда он учится, принимают кандидатом в члены КПСС, еще в школе в средней.
Угу.
Значит, да и по более поздним временам это было, ну, как-то мало реально. А при Иосифе Виссарионовиче это еще, если не ошибаюсь, 49-й год примерно, так, он 31-го. Значит, вот, даже меньше 47-й, наверное. Там в это время до пионеров-героев так не отличали. Значит, то есть, ну, у меня лично возникло впечатление, что, значит, семья грамотно дала ему толчок в жизни. То есть они обеспечили ему на самом раннем этапе прекрасную биографию. Значит, молодой парень только закончил школу, уже кандидат в члены КПСС, уже орден «Знак почета».
Не каждому дано.
Да. И он сразу получает преимущество перед своими сверстниками. Значит, вот. Дальше ничего особенного не происходит. Более того, он как-то не рвется к трудовым свершениям. Он после этого заканчивает университет, его отправляют работать в прокуратуру того же самого Ставрополя. И он оттуда через неделю перепрыгивает на освобожденную комсомольскую работу. И все. Больше он нигде никогда не работает в реальной экономике.
И там вдруг...
Он идет только по комсомольской, по партийной линии. Значит, то есть это человек, который занимался агитацией и пропагандой, да, но, по сути дела, за всю свою жизнь никогда и к реальному практическому делу не был приспособлен.
Угу.
Значит, дальше, опять-таки, его постоянно, где-то начиная с 70-х годов, пытаются продвинуть в Москве. В общем, самые разные люди. Там его, значит, приглашают и, там, или пытаются назначить там, и в отдел агитации и пропаганды ЦК, его пытаются назначить и заместителем председателя Госплана, его пытаются назначить и этим самым... министром сельского хозяйства. Значит, ну, известно, что его лоббирует Кулаков. Значит, потому что тот, он работал у него в крайкоме в Ставрополе, он ему понравился, тот этого и не скрывал. Он говорил, что это молодой, перспективный, значит, коммунист, угу, про Горбачева. Вот. Но, очевидно, Михаил Сергеевич еще обладал таким определенным шармом, он умел нравиться всем практически. От него отказался только Юрий Владимирович Андропов, хоть Михаил Сергеевич потом говорил, что он его тащил. Но когда в 69-м году Андропову предложили Горбачева заместителем председателя КГБ, Андропов от него отказался. Значит, и потом, кстати, тоже я не исключаю, что именно Андропов несколько раз блокировал его перевод в Москву, потому что все 70-е годы его пытаются перевести, и почему-то не получается. Все рекомендуют, и не получается. Даже с Сусловым, вторым человеком.
Думаете, Андропов что-то подозревал?
У него хорошее отношение? Нет, просто тут дело не в подозревал. Дело в том, что человек, не приспособленный к практической деятельности, не особенно ему был нужен. В КГБ агитацией и пропагандой не занимались.
Это правда.
Вот. Значит, второй человек в стране Суслов, к нему хорошо относятся, но опять-таки, ну, вот до тех пор, пока Леонид Ильич лично не принял решение в 78-м году назначить его секретарем ЦК по сельскому хозяйству на место умершего Кулакова, значит, все переводы Горбачева в Москву срывались. Значит, непонятно по какой причине, значит, но срывались. Вот, значит, вот он стал секретарем ЦК, причем дальше опять-таки видно, что он нравится своему начальству, что быстро двигает, он становится секретарем ЦК тут же через год. Он становится кандидатом в члены Политбюро, не каждый секретарь ЦК был кандидатом в члены Политбюро. Значит, и тут же он становится членом Политбюро, еще через год. Значит, ну, потом это самая череда смертей генсеков. Значит, но Горбачев самый молодой член Политбюро, не только по возрасту. По кооптации он практически самый молодой член Политбюро. Он совсем недавно вошел в состав Но, тем не менее, в 85-м году на место умершего Черненко приходит он. Значит, хотя был значительно более заслуженный Романов. Да, Романова там пытались компрометировать там, и так далее, но он был как, ну, более матерым руководителем.
Значит, а аппаратно получается выиграл Горбачёв.
И Горбачёва, в общем-то, лоббируют Громыко, лоббирует Щербицкий. Это из тех, кто известен. Ну, там еще один самый был Тихонов в это время, такой же уже старенький, значит, тоже не мог фактически претендовать сам на пост генсека. И опять-таки у меня складывается впечатление, что просто они посмотрели на то, что у Горбачева нет собственной воли, и решили, что они им будут управлять. Ну, проводить надо. Значит, реформа — это сложная вещь, их надо контролировать. Романов контролю не поддается, он сам, ну, серьезная величина. Значит, может вообще политбюро и почистить под себя потом. А Михаил Сергеевич, ну, он такой хороший, приятный, плюшевый, значит, со всеми всегда согласен, значит, очень комфортен. Ну, давайте мы его, значит, назначим генсеком, сами будем управлять. Но это та же самая ошибка, которую в свое время совершило окружение Брежнева, которое решило, что Леня, он такой, значит, мы его потом, если что, и вообще заменим кем-нибудь, пусть пока поработает после Хрущева первым секретарем ЦК, а там уж решим, кто будет. Значит, Горбачев быстро избавился от всех, кто его продвигал. Значит, они все буквально за 2-3 года покинули состав Политбюро. Причем большинство еще при жизни. То есть они там умерли после этого, там и Щербицкий, и Громыко умер, значит, но уходили они еще при жизни. Значит, Романова он вообще выпихнул моментально, еще, ну, генеральным секретарем стал в марте, а снял Романова, это опять-таки самого молодого постоянного члена Политбюро, он отправил на пенсию по состоянию здоровья уже в июле 1985 года. Значит, при этом Романов прожил после этого 23 года и умер в 2008 году чуть-чуть.
Значит, а потом начал работать.
То есть такое у него было плохое состояние здоровья. Еще 23 года человек жил с ним, активно там работал, ну, уже на
то
пенсии.
То есть подоплека очевидна.
Да. Да. Ну, так вот, видите, он слабый человек, да. Значит, он не имеет собственной программы. Он всегда работает с кем-то. Он работает, его задача — нравится начальству, его за это продвигают. И тут он становится самостоятельным начальником. Да, у него большой аппаратный опыт, большой опыт аппаратных интриг, значит, и в этом самом, в рамках Политбюро он быстро избавляется от всех, кто мог ему составить конкуренцию. Но его запустили, да, как реформатора. Он работает как реформатор. А как эти реформы реализовывать, он не понимает. Да, он формирует новое Политбюро, значит, но это же не команда, послушайте, Политбюро, в котором сидит с одной стороны Ельцин, с другой стороны Лигачев, значит, еще сбоку Яковлев и Шеварнадзе, это не команда единомышленников, значит, это стая товарищей, значит, у них совершенно разные концепции. Значит, и Горбачев не может не принять какую-то одну концепцию, не лавировать между ними, продвигая свою. Он шарахается из стороны в сторону, и страну начинает раскачивать. Значит, и он дезориентирует аппарат, потому что он первое лицо. Значит, весь аппарат заточен под него. Он дезориентирует население. Население, в принципе, лояльно относится еще там, и к партии, и к правительству, и к государству, и лично к Горбачеву. Но оно не понимает, куда движется страна. Оно не понимает, значит, куда мы поворачиваем, налево, направо. Отступаем, наступаем. Значит, каждый день начинаются новые вводные. Чем дальше, тем больше. Значит, и в конце концов над ним начинают просто смеяться и тихо не любить. Значит, а потом и громко не любить. Значит, а он человек, который привык к тому, что его любят. Его всю жизнь любили. Он всю жизнь всем нравился. И народу он только что еще нравился. Это начинает его задевать. У него в это время начинается увлечение зарубежными поездками, потому что там его еще любят.
Ему да. Надо там нравиться.
Да, ну, ему надо нравиться. Но и он действительно нравится. Он нравится там. Рейган вот тут пишет в своих тех самых воспоминаниях, что он увидел там, не какого-то там замшелого, значит, русского, значит, партийного деятеля в папахе. В
какого-то
бурках,
нового демократа, значит, фактически.
В европейском костюме, значит, хорошо одетого, значит, с приятными манерами, значит, Горбачева. Он нравится, Тэтчер, значит, которая тоже, кстати, отдает должное ему как собеседнику. Он нравится, умеет.
Но он нравится, значит, как мышка нравится удаву, простите,
или я как? Я не думаю, что он сразу нравился как мышку. Да, они потом поняли, что из него можно выжать значительно больше, чем они первоначально полагали.
Угу.
Но они в это время тоже увлечены тем, что снимаются идеологические препоны, что, значит, человечество вроде как становится единым, что исчезает угроза войны там, и так далее. И он как человек умел нравиться. Значит. И на первом этапе, да, он им нравится, и он увлечен этим самым, он начинает свои эти самые бессмысленные зарубежные турне, он начинает сдавать, вот тут они чувствуют, что это самое, что на него можно нажать, и он поддастся. Он начинает сдавать реальные интересы государства просто за улыбки. Просто, ну а что такое? Мы же друзья, мы же все друзья.
Я сейчас некрологи читаю, кстати, иностранцев. Тут все называют трагедия, хотел дать свободу, демократию. У него была попытка. Вот тут шведы высказываются, значит, из Молдавии высказываются, нет, аргентинцы высказываются.
Я не знаю, что он хотел дать, да? Потому что, у меня сложилось впечатление, что он вообще не представлял себе, то есть у него не было программы реформ. Угу. Те, у кого была эта программа, он их из Политбюро вытолкал, значит, тех, которых он набрал, они уже пришли, так сказать, в лодку реформатора, но оказалось, что реформатор не знает, куда грести. Значит, вот. И там, сам говорю, в результате вот, началась вот эта вот зацикленность на месте. Угу. Корабль начал плавать кругами на одном месте. Общество стало все сильнее и сильнее раздражаться, потому что ситуация в стране ухудшалась быстро. Значит, что, опять-таки, он пытается сделать? Он пытается реализовать сразу громкие политические шаги, значит, не задумываясь о том, как это отразится на управляемости государством. То есть он отменяет в 89-м году уже, по-моему, да, если не раньше, по-моему, в 89-м, шестую статью Конституции, значит, которая определяла КПСС как руководящую и направляющую силу. Но страна построена таким образом, что ей управляет СК КПСС.
Угу.
Ей управляет не парламент, но не Верховный Совет. Ей управляют не министерства и ведомства. Они исполнительные органы. А директивный орган, принимающий решения, это ЦК КПСС, Политбюро ЦК КПСС. И тут выясняется, что вроде бы как эти директивные органы, они уже не обладают полнотой властью, они ее уже узурпируют. Начинается тут же противоречие между советскими и партийными органами. А кто теперь на самом деле руководитель-то во всем этом? Он пытается эти противоречия снять, значит, сам становясь президентом и требуя от первых руководителей избираться, значит, соответственно, в советы и в руководство советов республик, областей, угу, районов и так далее. Но выясняется, что не везде могут избраться первые руководители. Значит, выборы же вроде бы как становятся демократичными. Значит, ну и потом партия уже не может на них влиять так, как влияла раньше, потому что она же уже не руководящая, не направляющая сила.
А там еще
более того, в это время, благодаря гласности, которую объявили еще за 2 года до перестройки, идет вал публикации о том, как эта руководящая и направляющая сила, значит, проводила репрессии. Значит, причем на тот момент масштаб даже преувеличивался. Задача стояла перед публикаторами тогда не в том, чтобы разобраться в причинах, в механизме этих самых репрессий, почему они, собственно, возникли, да? А просто в том, чтобы написать, да, было убито, там, лично Сталином расстрелял 1 000 000, нет, 10 миллионов, нет, 1 000 000000 человек, там, и так далее. Значит, то есть шокировать людей цифрами. Ну, шокировать удалось. Но в результате был подорван базис государственности. То есть нового нету механизма управления. Старый дискредитирован.
Угу.
И тут Горбачев чувствует, что в результате реформ у него власть уплывает из рук.
Ростислав Ищенко с нами. Это программа «Револьвер». 10:30, информационный выпуск. Потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.35, столица программы «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина. С Ростиславом Ищенко продолжаем. Президентом Центра системного анализа и прогнозирования. Про Горбачева говорим. 7373-948, телефон прямого эфира. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Бон Джови Джон говорит, увидел все сети Ленина, Горбачева в мавзолее. Смотрелись бы как этакие альфа и омега СССР. Начало и конец всего. Так, сегодня день скорби, но не по Горбачеву, а по Союзу. Все его вспомнили, какая страна, какая мощь. Сколько клея было выпито во времена петли Горбачева, в цехах работяги перешли на клей, за каждым станком стояла брага. Это в Москве, представляете, что на периферии было. По поводу заявлений, которые есть на лентах, значит, и наши всякие политики, и политические деятели высказываются, он дал свободу, это большая трагедия. Вот Косачев назвал смерть Михаила Горбачева трагедией для страны. Аргентинский политик Горбачев был привержен своему делу и всегда был готов выслушать. Экс-президент Молдавии Горбачев хотел преобразовать СССР в современное государство. Ли Страсс, женщина, которая вот-вот сменит Бориса Джонсона, глава МИД Великобритании, говорит, Михаил Горбачев внес значительный вклад в глобальную безопасность и стабильность. То, что иностранцы высказываются по поводу Горбачева таким образом, не удивляет. Вопрос наших политических деятелей. Либо это какой-то парад лицемерия, либо действительно, ну, определенного рода благодарность и так далее. Потому что странно. С одной стороны, эти же люди говорят, что потеряли такую страну, Ельцина и Горбачева надо судить, там, посмертно и так далее. А с другой стороны, большая трагедия и прочее, прочее, прочее.
Вы просто не умеете слушать. А они умеют говорить.
Так.
Они говорят, хотел.
А, хотел, не получилось.
Ну, угу. Хотел, да. Просто в том-то и дело, что он действительно хотел хорошего, никто не спорит. Он не хотел разрушать Советский Союз, он был его лидером. Причем он мог им остаться пожизненно в соответствии с партийной этой практикой.
Угу.
Значит, действительно, ему сказали, что нужны реформы, он собирался проводить какие-то реформы, он просто все это делать не умел. Но это проблема не только его и даже не столько его. Это еще и проблема системы, которая его воспитала и отобрала. Ведь Горбачев, да, это продукт чисто советского воспитания. В отличие от всех предыдущих генсеков, он родился при советской власти. В 1931 году.
Угу.
Значит, он учился в советской школе, он воспитывался уже с набравшими силу и пионерскими и комсомольскими организациями. Значит, он учился в советском вузе. Никакой проклятый царизм, никакое проклятое прошлое на него никак не влияло. Совершенно, в отличие от его всех его предшественников. Да? Значит, и результат был самый плачевный из всех. Кто бы ни был до него, какими бы они ни были, да, но они все-таки понимали, что они делают.
Угу.
Значит, они могли ошибаться, значит, могли даже преступления совершать. Но они понимали, что и зачем они делают, и что они хотят получить. И в основном они желаемого достигали. Ну, за исключением вот этой последней плеяды уже из двух генсеков, значит, Андропова и Черненко, они просто не успели вступить в должность, как тут же отправились на погост. Значит, здесь уже просто нельзя самое говорить о том, что они что-то успели или не успели сделать. Вот. А, короче, я еще раз говорю, это полностью человек системы. И в этой системе он был очень эффективен, то есть он быстро делал быструю карьеру, он нравился, его продвигали. Его продвигал не один человек. Куда в политбюро, куда ни плюнь, все продвигали Горбачева, все о нем хорошо отзывались. Еще когда он был первым секретарем в Ставрополе, еще когда он был вторым секретарем в Ставрополе, значит, когда он был секретарем ЦК, все время Горбачев, значит, молодой талантливый лидер. Значит, его двигают, его система отобрала, система его выдвинула. И он же ее тут же разрушил.
Продукт системы, да, интересно,
кстати. И он ее тут же разрушил. Это трагедия системы, которая была построена на порочных принципах и которая работала по принципу негативного кадрового отбора. Вот она отобрала Горбачева. Она его воспитала, повторяю, она его отобрала. Значит, и это личная трагедия Горбачева, в принципе. Потому что, ну да, он хотел как лучше, но он даже не понял, что он сделал. Вот я там читал несколько его интервью, он все время тоже говорил, ну, я там свободу дал, я то, я сё. Значит, он, и самое главное, он же ведь не уехал за рубеж, он жил себе в России, да. Значит, то есть, опять-таки, нельзя сказать, что человек не любил свою страну. Там он здесь остался, его ненавидели, но он здесь жил еще 30 лет после своей отставки. Значит, наверное, ему было не очень комфортно, но тем не менее, значит, и свою точку зрения он все время отставил, когда у него спрашивали, конечно, о ней. Значит, он ощущал свою правоту, он даже не понял, что произошло. не понял, что благодаря его действиям и бездействию, в основном благодаря его бездействию, развалилась великая держава, которая, в принципе, подлежала реформированию. Советский Союз можно было в то время, значит, он был как пластилин, из него можно было слепить все, что хочешь. Хоть Китайскую Народную Республику, хоть обратно Российскую империю.
Даже в 80-е годы
это можно было сделать. Как раз когда Горбачев пришел к власти. Вы посмотрите на общество, которое тогда это самое взахлеб, значит, читало «Огоньки», «Новые миры», там, «Октябри» и так далее, которое слушало самых разных гуру, которое воспринимало буквально любые предложения, значит, которое отвлекалось постоянно, уже на заключительном этапе перестройки, оно отвлекалось от коммунизма, значит, и пыталось найти свои корни и построить нормальное, эффективное, современное государство. И ему что ни предложи, оно, в принципе, было готово именно это и создавать. Значит, но в это время руководство страны не нашло, в первую очередь Горбачев, оно не нашло, что предложить.
Этим воспользовались.
Оно оказалось в прострации. Значит, и да, люди из второго эшелона, значит, те же самые Ельцин, Кравчук, Шкевич, ну кто они такие, по большому счету, на тот момент? Кравчук даже не успел стать первым членом ЦК Союзной Компартии. Ельцин, его самый высокий пост, кандидат в члены Политбюро и самый московский городоначальник, да, первый секретарь московского горкома. Шушкевич, председатель Верховного Совета Беларуси, но он уже был выбран на волне перестройки как раз националистическими силами. Значит, то есть такой национал-коммунист, да. Значит, они никому не были известны буквально до последнего момента. Они выскочили вот за год, там, полтора-два до этого самого, ну, Ельцин чуть раньше, остальные еще позже, до этого самого, до того, как они собрались в Беловежье и отменили СССР. Причем они же сами вспоминают, что они смертельно боялись, что Горбачев прикажет их арестовать. И да, у Горбачева была возможность попытаться сохранить союз. Даже более того, Верховный Совет СССР не сразу, кстати, принял это как должное, пытался сопротивляться. Значит, пытались как-то суетиться оставшиеся еще центральные органы государственной власти, несмотря на то, что Горбачев после ГКЧБ их буквально сдал Ельцину. Значит, но тем не менее союзные органы еще как-то пытались сопротивляться. Но верхушка, да, лидер, капитан корабля, он сказал: нет, я ничего делать не буду.
Слушатель написал: я родился в Таджикской ССР и успел застать конец, и даже он был прекрасен, потому как после стало настолько хуже, что было ощущение, что живем мы в бреду. Злость, агрессия, национализм и фраза «русские вали в свою Россию». Горбачев, как и Ельцин, сдали родину в угаре борьбы за власть. Номенклатура забыла, что есть народ.
Ну да, Горбачев, да, он любил власть, он любил себя во власти. Он привык всю жизнь раз. Ну вот представьте себе, да, вам 58 лет. Значит, у Горбачева, значит, падение популярности началось примерно в возрасте 58. До этого у вас жизнь идет как по маслу. Школа, институт, значит, работа, продвижение по карьерной лестнице. Вы быстро забираетесь на самый верх. Значит, вас все любят, вас народ любит. И вдруг все как будто провели черной краской. Все начинает сыпаться. Ну, вряд ли вы решите, что это из-за вас. Вы будете искать врагов вокруг, вы будете грешить на обстоятельства, что угодно. Ну, у вас-то всю жизнь все было хорошо.
Говорит, я-то хотел другого.
Вы действовали точно так же, как действуете сейчас, да? И вас все любили, и вдруг все самое развернулось на 180 градусов. Ну, вот, он был полностью продуктом системы, он системе соответствовал, система его продвигала, значит, у него действительно все в этой жизни было хорошо. В общем, я так понимаю, что, ну, он по своим таким качествам, да, он был неплохим человеком, компанейский, там, веселый, значит.
Но нужно ли это для государственного, да, там, управления?
Да, дружелюбный, вот, да, у него просто не было силы воли, и не было достаточного образования для того, чтобы, кстати, понимать смысл и значение тех реформ, которые он пытался проводить. Вот. Он даже, понимаете, он ведь начинал, да, как реформатор социализма, он пытался сократить дорогу к коммунизму, значит, для Советского Союза, а закончил и уже потом стал рассказывать, что он вообще-то изначально собирался коммунизм демонтировать как преступную систему. И, опять-таки, он не врал, у него просто произошла аберрация сознания. Когда ему надо было самому себе объяснить, почему же все так кончилось, он, ну вот, я хотел как лучше, а пришли плохие люди, значит, и все сломали. Значит, вырвали из рук власть Беловежья, и все сломали. А если бы не вырвали, он, значит, виноват был ГКЧП, который он, кстати, по умолчанию, он дал им возможность сделать все, что они хотели. Значит, он не сказал нет, он не сказал да. Значит, виноваты были Ельцин, значит, Кравчук, Шушкевич. Горбачев был белый и пушистый просто потому, что ничего не делал. Но в том-то и дело, что нельзя быть горловой государством и ни за что не отвечать. Тем более в эпоху реформ. Это когда все налажено, все катится, само собой, по этим самым, по накатанным рельсам. Можно прийти, отсидеть президентом 4 года и уйти, и не заметить, как это дело прошло. Запись в трудовой книжке получить, работал президентом.
И люди это даже, казалось гораздо сложнее.
Да, и люди через несколько лет и забудут, как звали этого президента, ничего, и не будут вспоминать о нем ни хорошо, ни плохо, никак не будут. Вот. А здесь это критический поворот государства в кризисе, его надо вытаскивать. А я ничего не умею делать, ничего не буду делать. Я просто буду говорить правильные слова, хорошие, для того, чтобы дальше нравиться людям. Все. И вот тут-то все и начинает рассыпаться. Потому что надо принимать на себя ответственность. Не умею я принимать на себя ответственность. И убежденность его в том, что можно именно с такими характеристиками, да, с такими душевными качествами можно быть главой государства.
Такого крупного причем.
Да, она и привела, и его, и государство привела к трагедии. Значит, потому что он занял не свое место. Он не умел этим. Вот если бы он остался бы там секретарем крайкома или даже там секретарем ЦК по сельскому хозяйству, наверное, все бы и дальше бы его любили бы, вспоминали его потом, какой хороший был парень. Значит, и даже бы, может быть, многие бы говорили бы, жаль, что не стал генеральным секретарем. Вот. Но когда он стал этим самым генеральным секретарем, то вот эти его недостатки, да, которые до этого даже рассматривались как достоинство. Угу. То есть он все время был кем-то ведом. Он даже в семье был вторым. То есть жена была, кстати, более волевым человеком, чем он. Он, да, мягок, да, податлив, значит, да, опять-таки, ему комфортно, когда всем вокруг комфортно. Ничего плохого никогда не хотел. Но, повторяю, люди-то не спрашивают, что ты хотел. Они спрашивают, что ты сделал. И когда в результате твоих действий разрушено государство, миллионы людей погибли, ну, просто погибли за это время миллионы людей во всех этих конфликтах региональных, значит, там и так далее, во всем этом десятилетнем неустройстве 90-х.
От голода, от отчаяния, там, от чего угодно.
Да, да, значит, уже никто не спрашивает, что ты хотел и почему так произошло. Угу. Тогда уже начинаются там все вот эти вот теории заговора. Горбачёва с детства, значит, дед троцкист учил, чтобы он развалил страну там и так далее.
Ну, или вот слушатели постоянно пишут, что на самом деле он был просто ведомым, простите, значит, как бы ничего не делало, чтобы его оттуда, туда не допустить. Вот и виновники, говорит Сергей. Короче говоря, он был такой безвольной политической фигурой, которая сделала свое дело, которую потом пожалели, никак наказывать никто не стал, благодарили, и все. И он отошел от дела.
Дело в том, что его даже не пожалели, просто... Я никому не пожелаю, кстати, пройти такие последние 30 лет своей жизни, как у Горбачева, да, когда ты живешь в обществе, которое тебя ненавидит и ждет, когда ты умрешь. И пишет об этом активно, причем не где-то там в социальных сетях, но и в вполне себе респектабельных СМИ, говорит об этом с телеэкранов там, и так далее, не стесняется. Вот, в конце концов, о Тэтчер начали плохо говорить уже после того, как она умерла, тогда британское общество сказало «наконец-то», да? Угу. Значит, о Горбачеве задолго до смерти говорили отвратительные вещи. Вот. То есть я не думаю, что ему было уж очень, кстати, комфортно жить все эти годы, значит, вот. Но, опять-таки, он не понял, почему это произошло. То есть он в рамках воспитания, в рамках образования им полученного, он делал все правильно.
А Ельцин понял, что он сделал? А Гайдар поняли, что они сделали? Это было сознательные вот эти вот реформы, так называемые преобразования?
Здесь можно говорить о том, конечно, безусловно, Гайдар был умнее Горбачева, да? И частично он осознавал возможные последствия своих действий. Но он считал, что он действует правильно. И здесь есть еще один момент, понимаете? Вот В Советском Союзе, как начали еще до его рождения петь «Весь мир насилием мы разрушим до основания, и только затем построим новый», вот так и действовали. То есть учили, да, начиная со средней школы и заканчивая высшей партийной школой. Для того, чтобы построить что-то новое, вначале надо разрушить до основания старое.
Как с Российской империей.
Совершенно правильно. Так вот, у них у всех есть один способ действия.
Разрушить.
Значит, они вначале разрушали. У кого-то потом получалось что-то новое там построить, криво, косо, но хоть как-то. У кого-то вообще ничего не получалось. Но когда к ним приходили, говорили, слушайте, ребята, а может быть, давайте мы вначале создадим хоть какой-то механизм, да, который будет работать какое-то время, пусть небольшое, пока старого уже не будет, а новое еще не возникнет. Ну, лампочка гореть должна, да? Ну, давайте хотя бы это самое... педальный привод поставим, чтобы его можно было крутить, чтобы она хоть тускло нагорела. Или да нет, мы сейчас это уничтожим, и новое само вырастет.
Ну, это догмат
потому
какой-то.
Что, потому что просто старое мешает порастать новому. А мы сейчас старое снимаем, и новое само вырастет. А само ничего не бывает. Это самому надо помогать. Даже там, где в поле все само растет, его поливают, удобряют, ну, культивируют там, и так далее. И потом, опять-таки, Гайдар и его команда еще были обуреваемы страхом перед возвращением коммунизма. Они даже не поняли, что не только самая коммунистическая модель, советская власть не могла вернуться уже после распада Советского Союза. Значит, его модель не могла вернуться, даже если бы на выборах победили бы коммунисты. Еще бы неизвестно, кто бы был круче капиталистом, эти реформаторы или те коммунисты, которые пытались их победить на выборах. Вот. И опять-таки Гайдар и его подельники, многие вспоминали, что да, мы проводили там бандитскую приватизацию, но ускоренную, для того, чтобы разрушить базис коммунизма. Для того, чтобы государственную собственность убрать, как базис коммунизма, да, чтобы она вся стала частной, и чтобы после этого исключить возможность его возвращения. Я вот думаю, почему они считали, что если они полностью ликвидируют государственную собственность, то коммунизм не вернется. Но как-то у Николая Александровича в Российской империи с частной собственностью было все в порядке.
Да, империя, значит, от этого не разваливалась, кстати.
Да, значит, вот, но тем не менее коммунизм наступил там, то есть коммунисты победили его. И стали эту самую частную собственность превращать в государственную.
Но они царя убили для этого.
То есть если бы да, к власти пришли коммунисты, аналогичные там, коммунистам 17-го года, с теми же идеями, они бы пошли бы точно тем же путем и совершенно спокойно бы тут же бы эту собственность бы изъяли бы назад. Национализировали бы и глазом бы не моргнули.
Это были одни и те же люди, значит, просто одни назывались коммунистами.
Да, поэтому, кстати, вот когда они рассказывают о том, как они мыслили, ты понимаешь, что мыслили они как раз вот в рамках того, как их учили, значит, в рамках краткого курса. То есть пытаясь отрицать коммунизм, они его отрицали на базе коммунистического учения. Значит, поэтому у них так и получалось. Нельзя создавать то, чего не понимаешь. Более того, нельзя строить капитализм. Капитализм не строится. Он естественным путем растет. Ему можно помогать, ему можно не мешать. Да? Но нельзя прийти и сказать, мы сейчас все уничтожим, да? Вот все уничтожим в государстве. И тогда у нас самое вырастет капитализм. А почему у нас не вырастет феодализм? Ну, если, кстати, вернуться к тем идеям, да, которые они всю жизнь исповедовали, к тому научному коммунизму, которому их учили. Значит, в 1917 году Российская империя была военно-бюрократической державой с мелкими пережитками феодализма, значит, и с развивающимся капитализмом, который господствовал в экономике, но практически... был девственен в политике. Значит, в это время приходят большевики, прерывают путь капиталистического развития, на который империя становится после февральской революции, или пытается встать еще. Значит, прерывают путь капиталистического развития, значит, то есть, собственно, консервируют вот эту позицию. Военно-бюрократическое государство. Советский Союз, значит, если убрать частности, поразительно напоминает пародию на Российскую империю. Значит, вот именно такую пародию, которую могли выстроить рабочие и крестьяне, которые пришли, значит, выгнали чиновничество, там, интеллигенцию, значит, из их кабинетов, значит,
и сели,
сели и стали руководить, значит, по тому принципу, которому они видели. Только замернили там двуглавых орлов на серп и молот, значит, там, несколько поменяли риторику, упростили дело производства, потому что писать так сложно и красиво, как писали в Российской империи, они не умели. Значит, ну, в основном, в принципе, осталось по своей структуре управленческой осталось все то же самое. Значит, это самое, они эту схему знали, и дальше они в рамках вот этой же схемы, да, они пытаются опять создать новую, угу. новую государственность. То есть они пытаются самое, опять перепрыгнуть через, через формацию. То есть они пытаются оказаться, они вначале решили из позднего, кстати, разлагающегося феодализма, из абсолютизма прыгнуть сразу в коммунизм. Хоть Маркс писал, что это невозможно.
А потом из коммунизма куда прыгнули?
Да, значит, но они решили, что это возможно, попытались прыгнуть. Значит, затем, их, если вы не допрыгнули, да, вас унесло назад, вас унесло туда же, к этому же рубежу, к уже переразвитому феодализму, да, к началу развивающегося капитализма. Но вы пытаетесь попасть сразу в развитой капитализм, вы пытаетесь стать как Америка. Вы находитесь примерно на том уровне, на котором были Германская империя и Российская империя в 2014 году. Ну, на таком уровне общественного развития. Значит, просто у вас флаги другие, а так вы на том же уровне находитесь.
Угу.
Значит, но при этом вы пытаетесь прыгнуть сразу в развитие, даже уже в посткапитализм. Америка уже в это время вступает в посткапиталистическую фактически эпоху. Значит, она уже идет к глобализму. А вы в это время пытаетесь, значит, вот этот начинающийся, националистический по своей природе капитализм, значит, потому что в самом начале он всегда бывает националистичен и поддерживает, значит, националистические тенденции, значит, и создает нации как раз. Значит, вот вы пытаетесь, значит, перепрыгнуть эту стадию и попасть сразу же в посткапиталистическую глобалистическую эпоху. Это невозможно. Поэтому у вас и получается все в криве, в кось. Но это уже не проблема Горбачева, он до этого не доработал. Он это время пережил, хотя, опять-таки, не понял, в каком самом времени он живет. Но он до этого времени не доработал. Это уже проблема реформаторов, которые выступили после Горбачева, которые были значительно радикальнее Горбачева.
Угу.
Они, причем, опять-таки, у них получилось. То есть мы сейчас худо-бедно, но мы живем в том государстве, которое начали создавать Гайдар и Чубайс.
А сейчас, значит, разве не реваншистская, значит, попытка покончить с государством?
Нет, оно модернизировалось по ходу дела, оно эволюционировало, и в конечном итоге оно, значит, совершенно не похоже на то, что они начинали в 90-е годы создавать. Значит, это как раз демонстрация того, как эволюционный путь может быстро и эффективно поменять общественные отношения. Вот. Но они дали старт развитию вот этого государства. Это они доломали окончательно то, что начал ломать Горбачев. И вот из этих самых, из веревки и веток при помощи какой-то матери, значит, построили ту халабуду, которая называлась Россией в 90-е годы.
Угу.
Значит, и уже дальше мы ее, кстати, обкладывали кирпичом, значит, подводили под нее фундамент там, и так далее. Это уже было потом. А Михаил Сергеевич, он закончил на этапе уничтожения Советского Союза. Да, он уничтожил КПСС. Значит, он вначале забрал у нее власть, а потом ее и запретил.
Угу.
Значит, он, опять-таки, не он запретил, он не мешал запрету. Значит, он не мешал развалу Советского Союза. Значит, он просто смотрел, как все это происходит. Помните, как в этом самом, в «Обыкновенном чуде», когда за стенкой душили его любимую жену, он говорил: «Потерпи, дорогая, ему что обойдется».
Ну, что-то вроде этого, да. Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, благодарю вас, ждем снова. Далее у нас информационный выпуск, потом Макс и Георгий к вам присоединятся. Я к вам вернусь в 4 часа.